В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе министр раздора Георгий Гахария под огнем критики после телевизионного интервью. Беспокойная ночь в Сухуми, перестрелка и поножовщина со смертельным исходом.
Инцидент между молодыми людьми произошел около часу ночи в самом центре столицы.
КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия открыла сезон охоты на шпионов.
По моему мнению, он жертва карьерных амбиций.
Эти громкие разоблачения происходят на фоне тотального недоверия югостинского общества к силовикам.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Послы стран «Большой семерки» в Киеве подвергли критике предложение Владимира Зеленского люстрировать всех украинских чиновников, занимавших посты с 2014 года. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном в Твиттере. По словам дипломатов, всеобъемлющие запреты на работу в госструктурах не могут стать нормой для демократической страны. Избирательные изменения и политическая сменяемость являются нормой в демократических странах, в отличие от всеобъемлющих запретов в отношении всех участников исполнительной и законодательной власти, говорится в заявлении. По мнению представителей «Большой семерки», ситуация на Украине существенно улучшилась с 2014 года, поэтому нельзя сравнивать нынешних чиновников с теми, кто занимал посты во время правления Виктора Януковича. Предложение Зеленского люстрировать депутатов Рады министров Петра Порошенко и всех остальных чиновников подверг критике сам бывший президент. Порошенко назвал инициативу пророссийским реваншизмом, совершаемым антиукраинскими силами. Он считает, что Зеленский собирается люстрировать всех, кто защищал Украину, для того, чтобы освободить место пятой колонии. Владимир Зеленский предложил расширить действие закона об очищении власти на всех, кто занимал государственные должности с 21 февраля 2014 года. До 19 мая 2019, вплоть до сельских старост. Кроме этого, люстрации подверглись бы и все кандидаты на выборах, прошедших на Украине за последние 5 лет. При этом нынешний состав Рады не сможет рассмотреть законопроект, а на следующем созыве парламента сможет принять текст, только если он будет заново внесен. Бывший вице-президент Джо Байден, главный претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, назвал действия Дональда Трампа на мировой арене непредсказуемыми и экстремальными. Выступая перед студентами в Нью-Йорке в ходе предвыборной кампании, Байден заявил, что Трамп подорвал репутацию Америки, ее место в мире, а также глобальное лидерство США. Среди выдвинутых против Трампа Байденом обвинений – отказ Соединенных Штатов от своей подписи под Пражским соглашением по борьбе с потеплением, денонсация ядерной сделки с Ираном, выход из Транс-Тихоокеанского торгового соглашения, а также заявление президента о возможности выхода США из НАТО. Байден подверг Трампа критике за отказ от руководящей роли Соединенных Штатов в мире и заявил, что необходимы коллективные действия для противодействия угрозам, связанным с изменением климата, распространением ядерного оружия, терроризмом и кибервойнами. В случае избрания его президентом Байден пообещал вывести большинство американских войск из Афганистана, положить конец американской поддержке военной кампании Саудовской Аравии в Йемене и подтвердить обязательства США по НАТО. Безусловная поддержка безопасности Израиля тоже входит в перечень приоритетов внешней политики кандидата. В этом пункте позиции Байдена и Трампа сходятся. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна сегодня приняла первые компоненты российской ракетной системы С-400. Об этом со ссылкой на чиновника сообщает агентство Рейтер. По словам министра, компоненты доставлены из России в военный аэродром неподалеку от Анкары. Поставки будут продолжаться в ближайшие дни, добавил Акар. Начало поставок подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Я лишь скажу, что все осуществляется в срок, в соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными контрактами. и все обязательства сторон выполняются.
Заказ Турции зенитной ракетной системы стал причиной роста напряженности с США. В Вашингтоне настаивают, что Турция как член НАТО не может одновременно вести военное сотрудничество с США и Россией. В рамках санкций Пентагон в июне запретил турецким пилотам проходить обучение на истребителях F-35, которые Анкара заказала у Вашингтона. Поставки могут быть вовсе отменены из-за договора АС-400, заявляли чиновники Министерства обороны США. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ подчеркивал, что Анкара до сих пор заинтересована приобретением американских истребителей. При этом Эрдоган настаивает, что российские С-400 – это вопрос национальной безопасности страны, поэтому договора с Россией по этому поводу не будут ставиться под сомнение. Палата представителей Конгресса США согласилась рассмотреть поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение для американских граждан и организаций запрета на любые операции с новыми российскими суверенными долговыми обязательствами. Согласно поправке, предложенной конгрессменом-демократом от Калифорнии Брэдом Шерманом, в течение 90 дней после вступления законопроекта в силу президент США должен будет издать распоряжение, запрещающее американцам любые операции с российскими государственными долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней. Поправка также предусматривает, что после любых федеральных выборов в США спецслужбы будут направлять в Конгресс отчет о том, было ли зафиксировано вмешательство в них России.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Кто дал приказ разогнать митинг в ночь на 21 июля? Что думает об этом Бидзина Иванишвили? И можно ли проводить параллели между июньскими событиями и 26 мая 2011 года? На все эти вопросы накануне в эфире грузинской телекомпании «Первый Эли» ответил министр внутренних дел страны Георгий Гахария, человек, отставки которого до сих пор требуют участники антиоккупационных акций «Стыдно». Какие реакции вызвало интервью, которое продлилось почти два часа, расскажет Анастасия Славянская.
Разумеется, этот приказ отдал я, сказал Георгий Гахария, тем самым окончательно рассеяв все сомнения по поводу того, кто именно принял решение о разгоне митинга. Хотя сам министр эту формулировку верной не считает.
В первую очередь, слово «разгон» в этом случае не следует использовать в правовом смысле. Это была не мирная акция. К 10 часам вечера она превратилась в организованный штурм парламента.
Пока Георгий Гахария отвечал на вопросы журналистки Инги Григолия, которую министр упорно называл Ирмой, участники антиоккупационных акций ожидали его у здания телекомпании «Первели». В то же время в эпицентре протеста на проспекте Руставели основная часть митингующих смотрела интервью на большом экране. «Ложь!» – начали кричать они, когда Гахария заявил, что пули, использованные полицией в ночь на 21-е, не являются летальными и определены законом. Министр убежден, что между разгоном 26 мая 2011 года и июньскими событиями есть принципиальные различия. Так, в первом случае, по его словам, речь шла о карательном мероприятии в отношении участников мирной акции. А в ночь на 21 июня правоохранители отразили удар, штурм здания парламента и нападение на полицейских. Более того, Гахария сказал, что, возможно, с применением специальных средств они немного опоздали.
До 7 часов утра оставшаяся группа людей просто громила город. Что касается того, где был я был там. Я лично видел, как некоторые политики руководили этим штурмом. Лично, и при этом я был не один. Со мной были послы нескольких стран. Следствие докажет, кто там был и в чем принимал участие.
Сказал Гахария. Именно упоминание министром послов стало сегодня одним из самых обсуждаемых аспектов интервью. Один за другим представители дипкорпусов в беседе с журналистами отрицали, что находились в ночь на 21 июня в парламенте. Посол Франции в Грузии Паскаль Минье тоже открестился от сказанного Гахария. Правда, с ждал посла Германии Хуберта Книрша, заявив, что последний звонил ему в тот вечер из парламента. Позже замминистра внутренних дел Нино Джавахадзе уточнила. Ночью 20 июня, если вы помните, посол Германии сделал заявление прямо у парламента. Что касается остальных послов, они были с нами на линии всю ночь, следили за процессом. Посол Германии фактически до конца оставался в парламенте. Когда ситуация накалилась и начался штурм, он зашел в здание и находился там. Оппозиции интервью Гахария показалось, мягко говоря, неубедительным. Они говорят, что министр лжет и предрекают ему скорую политическую кончину, говорит Сергей Капанадзе из Европейской Грузии.
Ничем не подтверждается, что якобы было сделано предупреждение перед использованием слезоточивого газа. Гахария солгал и тогда, когда заявил, что все действия предпринимались в связи с необходимостью отражения удара. И что самое главное, он солгал, сказав, что остаться на должности – это вопрос его ответственности сейчас. Наоборот, господин Гахари, ответственность – это ваш уход. И ему, министру, который не только виновник, устроивший своему народу 20 июня, но и лгун, придется уйти.
Сказал Сергей Капанадзе. В команде мечты в то же время считают, что Гахария показал себя достойно и выражают солидарность с приведенными им накануне аргументами, говорит Иракли Сасиашвили.
Оценки радикальных политических групп, которые в ответе за эскалацию насилия, для меня совершенно бессмысленны. У меня создалось впечатление, что вчера Гахария ответил на все важные вопросы. Я уверен, что общественность получила все ответы по поводу тех аспектов, которые, возможно, были для них неясными. Это многим бы не понравилось, потому что правда сурова. А состоит она в том, что нацдвижение и ему подобные спровоцировали насилие, не призвали митингующих прекратить его, потом убежали, спрятались и пытаются уйти от ответственности сейчас. Все это указывает на то, что это был конкретный план.
И еще из вчерашнего интервью. На вопрос, обсуждал ли Гахария с отцом-основателем мечты Бединой Иванишвили события ночи 21 июня, за которой, кстати, в обществе уже прочно закрепилось название Гавриловской, Гахария ответил утвердительно. По его словам, Бедина Иванишвили частично разделяет его позицию, а частично нет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Минувшей ночью в центре Сухуми в результате выяснения отношений один молодой человек был убит, другой тяжело ранен. Прокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело и устанавливает местонахождение подозреваемых. Тем временем в изоляторе временного содержания погиб задержанный, предположительно, в результате применения насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Инцидент между молодыми людьми произошел около часу ночи в самом центре столицы, на перекрестке улиц Айтгылара, бывшая Фрунзе, и Айяйра, бывший проспект Мира, между представителями фамилий Квициния и Панцулая. В результате от ножевого ранения в область сердца погиб Айнар Асланович Квициния, 1996 года рождения, а в результате стрельбы из огнестрельного оружия был тяжело ранен в область левого предплечья Леон Астамурович Квициния, 1997 года рождения. Его доставили в республиканскую больницу, прооперировали. Состояние здоровья стабильно тяжелое. Начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия и помощник генерального прокурора по связям со СМИ Даур Амичба сообщил, что прокуратура возбудила уголовное дело и правоохранительные органы занимаются поиском подозреваемых.
Сегодня, 12 июля 2019 года, прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по пункту Ж части 2 статьи 99. Это умышленное убийство совершенной группой лиц по предварительному сговору. Части 1 статьи 217. Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия. И части 3 статьи 29. Пункта Ж части 2 статьи 99. Это покушение на убийство совершенной группой лиц по предварительному сговору. В отношении жителей города Сухум Панцулая Милан Вячеславовича 97 года рождения и Панцулая Зураба Вячеславовича, 96 года рождения. Следование уголовное дело занимается прокуратурой города Сухум, которой даны поручения оперативным органам Министерства внутренних дел Республики Абхазия о установлении местонахождения и задержании братьев Панцулая.
Вторая смерть, которая вызвала бурную противоречивую реакцию в абхазском сегменте Facebook – гибель задержанного жителя города Ткварчал Анзора Тарба. Многочисленные комментарии в социальной сети связывают его с преступной группой. группой, похитившей Омара Мирцхулава, члены которой были на днях задержаны абхазскими силовиками. По имеющейся информации, он скончался в результате допроса и пыток. Одни участники дискуссии в социальной сети одобряют применение пыток преступникам, другие не приемлют насилие и требуют, чтобы вину доказывали следователи, а меру наказания определял суд. В связи с этой гибелью абхазская уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл говорит о пытках и применении насилия в местах временного заключения. Она сообщила агентству Абхазия Информ со ссылкой на старшего помощника генерального прокурора по надзору за местами временного содержания и лишения свободы Вячеслава Куравского, что Анзор Тарба погиб в одном из кабинетов изолятора временного содержания отдела внутренних дел Кулерыпского района. О том, что к задержанным применяется насилие, мы слышим давно. Однако ни пострадавшие от пыток, ни их адвокаты, ни родственники, как правило, не заявляют об этом и не требуют расследования подобных инцидентов. Уполномоченная по правам человека требует начать серьезное расследование по фактам насилия и пыток в местах временного заключения. На данный момент ни от Министерства внутренних дел, ни от прокуратуры по факту гибели Анзора Тарба никакой информации нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Суд оправдал гражданскую активистку КГБ самопровозглашенной Республики Южной Осетии, объявила о поимке шпиона. Родственники осужденного экс-министра связи готовят жалобы в российские и международные инстанции. Итоги югостинской недели подвел Мурат Гукимухов.
Неделя началась со шпионского скандала. В понедельник, 8 июля, Генпрокуратура Южной Осетии и КГБ сообщили сенсационную новость. В Цхинвале задержан грузинский шпион. В распространенном Генпрокуратурой заявлении говорится, цитирую, «проводятся неотложные оперативные мероприятия и следственные действия по уголовному делу, возбужденному по статье 275 «Государственная измена в отношении гражданина республики Липина Сергея Георгиевича». Конец цитаты. Сергей Липин – человек в городе известный. Всю жизнь прожил в Схинвале, не первый десяток лет занимает самые разные государственные посты. Долгое время он состоял в Компартии, был депутатом до 2014 года. С 2012 года при Леониде Тибилове он возглавлял общественную приемную президента, входил в состав так называемого наблюдательного совета, который занимался распределением гуманитарной финансовой помощи из России. Последние несколько лет Сергей Липин возглавлял общественную организацию «Россы», которая работает в тесном контакте с посольством России в Южной Осетии и представляет интересы российских соотечественников за рубежом. Уже при Анатолии Бибилове работал начальником управления президента по работе с обращениями граждан. 3 июля был уволен с должности по собственному желанию. По сообщению КГБ и Генпрокуратуры, бывшего чиновника обвиняют в сборе разведданных в пользу грузинских спецслужб в августе 2008 года, по которым они корректировали огонь. Цитирую. Собранными по заданию грузинских спецслужб разведданными и переданными грузинской стороне в августе 2008 года во время пятидневной войны грузинские агрессоры корректировали огонь артиллерийских систем залпового огня и авиационные удары по объектам жизнеобеспечения, густонаселенным районам, по военным объектам и военным колоннам, которые перебрасывались из Заузского района республики по Зарской дороге в зону боевых действий. В результате чего Южная Осетия понесла неоправданно большие потери среди мирного населения, военнослужащих и боевой техники. Конец цитаты. По словам участника обороны Схинвала, в 2008 году общественника Тимура Цхурбати, это сообщение не вызывает доверия, в нем нет ни логики, ни здравого смысла.
Даже если предположить, что он сотрудничал с Грузией, то эти обвинения беспочвенны. Какой корректировщик огня, елки-палки. Город как на ладони с ближайшей высоты. Злудерская гора, занять которую никакой сложности не представляла. Злудерская гора, туда можно было даже не пешком подняться, а транспорт туда идет. Ситуацию с дронами тоже. То есть это вот корректировка огня звучит просто бессмысленно. На что он мог скорректировать огонь, я не представляю. Почему, вот я хочу спросить, ни один снаряд в КГБ Южной Осетии не попал?
В самом деле странно, если он передал данные до начала войны, значит он заранее знал о переброске войск и войну начала Россия, а не Грузия. А если он корректировал во время войны, то как он одновременно мог находиться и в Схинвале, и на Зарской дороге? Не менее глупо выглядит заявление о наводке на системы жизнеобеспечения и густонаселенные районы города. Будто бы город со всеми его коммуникациями был отстроен не в советское время. Тимур Цхурбати выдвигает другую, по его мнению, более правдоподобную версию ареста.
По моему мнению, он жертва карьерных амбиций. Кто-то делает себе карьеру и ни за что обижают вот хорошего человека, я так думаю.
Это не может быть политическим заказом, чтобы скомпрометировать какую-то группу влияния, которой принадлежит Липин?
Его арест, по моему мнению, ну никак нельзя использовать, потому что он не принадлежит никакой группировке. Он сохранял хорошие ровные отношения со всеми. Он не участник вот этих межклановых, межпартийных разборок.
Надо отметить, что эти громкие разоблачения происходят на фоне тотального недоверия югостинского общества к силовикам. Достаточно вспомнить историю с Арчилом Татунашвили, когда забитого до смерти торговца овощами объявили главарем диверсионной группы. В доказательство этой версии даже какую-то взрывчатку вытащили из-под моста в Ленингорском районе. Ну и где эта диверсионная группа теперь? Может быть, как раз Липин входил в группу Татунашвили? А может, действительно все дело в том, что место председателя КГБ Южной Осетии вакантно с 13 сентября прошлого года. Уже почти год обязанности председателя исполняет первый заместитель, назначенный Анатолием Бибиловым в декабре 2017 года. За это время он из полковника стал генерал-майором. Быть может, для того, чтобы стать полноправным шефом КГБ, ему как раз не хватает одного громкого раскрытия. Чем не версия? Только для того, чтобы в это поверила общественность, нужны более убедительные доказательства, чем ржавый автомат и два пульта от телевизора, опубликованные в прессе. В среду 10 июля Ленингорский районный суд под председательством судьи Фатимы Парастаевой прекратил уголовное дело в отношении гражданской активистки Тамары Миракашвили. За отсутствием в ее действиях состава преступления в судебном решении подчеркивается, что с нее снимаются все ограничения, связанные с уголовным преследованием. Миракашвили почти два года была лишена свободы передвижения и фактически находилась под домашним арестом. Напомним, в июле 2017 года в интервью «Эхо Кавказа» Тамара Миракашвили сказала, что после победы Анатолия Бибилова на президентских выборах партийцы из регионального отделения «Единой Сети» присматриваются к хлебным местам. Из-за этой публикации руководители местной партийной ячейки подали жалобу в районную прокуратуру, и та возбудила дело по статье 128 Уголовного кодекса «Клевета». По мнению адвоката Тамары Миракашвили и Крамжана Раматова, обвинение изначально было незаконным. Уголовное дело возбуждается только за клевету против конкретного гражданина, но не партии или иного юридического лица.
Мы привели постановление Пленума Верховного Суда, где конкретно говорится, что тест лежат потерпевшие по делу. Они должны доказать, что в этом интервью упомянуто их имя, отчество и так далее. Понимаете? То есть, что именно о них идет разговор. Именно о них Тамила якобы доводит неправильные там сведения и так далее и тому подобное. Понимаете? Но таких фактов абсолютно там нет. Мы изначально об этом говорим.
Судья Фатима Парастаева сняла с Тамары еще два обвинения по статье 324 «Незаконное приобретение официального документа» и части 3 статьи 327 «Использование заведомо подложного документа». По версии следствия, Миракашвили приобрела югостинский паспорт незаконно, сохранив при этом грузинское гражданство. То есть она солгала в своем заявлении, будто отказывается от грузинского гражданства и должна понести за это наказание. И Крамжан Раматов на эти обвинения ответил, что Тамара просила государство оказать ей услугу. Ради этого она писала заявление по установленной форме и прикладывала к нему бумаги в установленном государством порядке. Но при этом ее заявление на получение гражданства не является официальным документом, потому что официальный документ составляет и выдает государственный или муниципальный орган или иное учреждение, отвечающее определенным требованиям государства. Тамара Миракашвили таковым органом не является. А значит, ее заявление не имеет юридическую силу, то есть не может быть подлинным доказательством тех фактов, событий и действий, которые отражены в ее заявлении. Соответственно, заявление Тамары на получение гражданства не влечет за собой ответственности, говорит и Крамжан Раматов.
Разве ее заявление имеет какую-то обязательственную силу в отношении прокурора, меня или иных лиц? Разве это заявление может являться официальным документом? Полагаю, нет. У нее нет таких полномочий. Вот в чем расхождение. И это основано на вашем неправильном понимании нормы закона касательно вот 324 незаконного приобретения или сбыта официальных документов. Где у кого она приобрела незаконно? Вы поясните, пожалуйста. За какие средства или деньги она купила? Кто выдал ей паспорт? Почему вы не привлекаете должностных лиц к уголовной ответственности за незаконную выдачу? Потому что они не проверили надлежащим образом. Имеется у нее, так скажем, иное гражданство. А простого гражданина вы преследуете за ее просто активную гражданскую позицию. И не более. Поэтому говорим, докажите, никаких слов. У вас только есть на сегодняшний день просто умозаключение и все. А доказательств никаких.
То есть доказательств грузинского гражданства Тамары тоже нету. Есть только пиродоба, изъятая при обыске, действительность или недействительность которой может подтвердить только МВД Грузии. Тамара говорит, что удостоверение недействительно. Она оставила его на память. Если нет других доказательств, значит, так оно и есть, с точки зрения закона. Это важное решение суда для многих жителей республики, у которых есть по два, а то и по три паспорта. К другим новостям. Семья осужденного на 8 лет экс-министра связи Георгия Кабисова заявила на этой неделе о своем намерении обратиться в российские международные правозащитные организации, а также официальные органы Российской Федерации для защиты от судебного произвола в Южной Осетии. Напомню, 5 июля Схинвальский городской суд приговорил Георгия Кабисова к 8 годам лишения свободы. Защита экс-министра называет вердикт не имеющим ничего общего с законностью и справедливостью. В среду после получения на руки приговора от Схинвальского городского суда защита начала готовить кассационное заявление Верховный суд. По словам матери Георгия Кабисова, Марины, не имея возможности добиться правосудия в республике, семья решила обратиться к высшим должностным лицам России и правозащитным организациям.
Чтобы не было вопиющего произвола и беззакония, демонстративного попрания прав граждан, многие из которых, как и я, и Георгий, граждане России. И как гражданин России я сожалею, что местные власти своим давлением на суды, дискредитацией самой судебной системы и незаконным преследованием, фабрикацией дел не оставляют людям другого правового выбора, кроме как подавать иски в Международный суд по правам человека. Считаю, что создание местными властями таких ситуаций на руку только врагам Осетии и вообще России. Поэтому Южную Осетию называют витриной российского присутствия.
Это не первое подобное заявление, были и другие, причем и в бытность других президентов и других председателей Верховного суда. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Для Кавказа традиция похищения невест – это не только воспоминания о комедии «Кавказская пленница», но и вполне реальное явление жизни не только прошлом, но и порой и нынешней. Но в Абхазии эта традиция в последние годы практически исчезла. Почему, рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Не так давно сидели мы дома вечерком с соседями, кофейничали. И я обратился с вопросом прежде всего к двум молодым женщинам за столом. Вы заметили, что в Абхазии давно не было слышно о случаях похищения невест? Может, этот обычай у нас канул в лету? Они подтвердили, да, давно не слышно. Тем не менее, завязался оживленный разговор, ибо каждому было что вспомнить и рассказать об историях, приключавшихся ранее, о знакомых и даже родственниках, которые были действующими лицами этих историй. Заодно высказывали и объяснение того, почему данная практика у нас, слава богу, сошла на нет. Так почему же, даже если в первые годы после Отечественной войны народа Абхазии такие случаи в республике бытовали, потом они практически прекратились? Все, в общем-то, сошлись на том, что основная причина – над девушками перестало давлять представление, согласно которому они считают опозоренными, если похитителю удалось провести с ними ночь под одной крышей, даже если между ними ничего не было. Не сразу, ни в один миг это произошло, но произошло. Изменилось, похоже, в значительной мере другим представлением. Это пусть он, незадачливый жених, считает себя опозоренным, если после всего с ним категорически не захотели оставаться. Мне, однако, хотелось расширить круг респондентов по этой теме и предложил своей коллеге Анаит Гагарян провести для «Эхо Кавказа» опрос на сухумских улицах. Сохраняется ли в Абхазии традиция похищения невест? В принципе, наблюдения мои и моих собеседников совпали с тем, что говорили люди на улицах. Как сформулировал один из прохожих, в последнее время я все реже и реже слышу о воровстве невест. Культурнее становится люди, более цивилизованными становятся, это хорошо. Конец цитаты. Но несколько неожиданным для меня оказалось прозвучавшее от пары человек мнение, что похитителям стали мешать современные средства связи. Позвонит, мол, похищенная родным, и ее быстро найдут. Возможно, это тоже играет какую-то роль, но наверняка не главную. В конце концов, сотовый телефон можно сразу отобрать. Если похищение не ритуальное, уголовное, а насильственное. Интересно, что когда я пересказывал пассаж про телефон еще одной своей знакомой, она поняла разговор про него совсем по-другому, что современные средства связи, соцсети и так далее облегчают современным девушкам и юношам возможность общения. Что ж, и этого нельзя исключать. Так или иначе, но когда сегодня в Абхазии заходит речь о похищениях, то, скорее всего, о тех, которые с целью выкупа. Например, о похищении 3 года назад Ирины Дочи. Суд над ее предполагаемыми похитителями идет сейчас в Сухуме. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Петти Бутюришвили.
По словам официального представителя МИД Грузии Владимира Константиниди, информация о том, что в ночь на 21 июня, когда в центре Тбилиси проходила стихийная акция протеста, по просьбе министерства в здание парламента прибыли иностранные дипломаты, не соответствует действительности. Это заявление представитель внешнеполитического ведомства сделал сегодня в связи с прозвучавшим накануне в прямом эфире телекомпании ТВ «Первели» утверждение министра внутренних дел Георгия Гахари. Глава МВД заявил, выступая в программе «Реакция», что наблюдал за развитием событий той ночи из окна парламента вместе с послами нескольких стран. Как заявил журналистам Константиниди, каких-либо действий по мобилизации дипломатов внешнеполитическое ведомство не проводило. Я не могу подтвердить эту информацию. Впервые слышу, что кто-то мобилизовал послов и доставил их в здание парламента. Подобного под эгидой нашего ведомства не происходило. Мы не подтверждаем эту информацию, сказал представитель Министерства иностранных дел. В районе Парка Славы в центре Сухуми произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, еще один получил ранение. Об этом сегодня сообщает «Нужная газета». В пресс-службе МВД самопровозглашенной Республики Абхазия подтвердили, что инцидент произошел ночью 12 июля в 1:20. В результате стрельбы был смертельно ранен Айнар Квициния, с огнестрельными ранениями доставлен в больницу Аляс Квициния. На месте чрезвычайного происшествия работает оперативная группа, обстоятельства произошедшего выясняются. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия в начале августа пройдут командно-штабные учения органов военного управления, соединений и подразделений ВС, в которых примут участие военнослужащие 4-й военной базы Минобороны РФ. Помимо других задач, планируется проведение военных сборов с гражданами, пребывающими в запасе. При проведении учений военнослужащими будет применяться опыт современных вооруженных конфликтов, отметил в пресс-службе республиканского, отметили в пресс-службе республиканского военного ведомства, передает информагентство РЕС. Министр обороны Ибрагим Гасеев провел рабочее совещание с органами управления ВС и командирами соединений и воинских подразделений. В ходе совещания проводилась постановка задач по подготовке и проведению командно-штабных учений.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Россию призвали возобновить авиасообщение с Грузией. О том, что эта страна безопасна для туристов, вслед за Госдепом сегодня в Батуми заявила исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд. Чтобы убедить в Москву в необходимости снятия санкций, туда едут и пророссийские депутаты из Альянса патриотов. В Москве их ждут, но, судя по отдельным репликам представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой, Грузию пока предложат тишину. Зепарисишвили передает из Тбилиси.
На чем и каким маршрутом они будут добираться из Тбилиси до Москвы, депутаты от Альянса патриотов сегодня не сказали. Лидер партии Георгий Ломия созвал брифинг для другой цели. Заверить грузинское общество в том, что сможет собственноручно разогнать тучи, зловеще сгустившиеся над грузино-российскими отношениями.
Мы в Москве должны встретиться с нашими российскими коллегами, депутатами, чтобы как-нибудь смягчить эти задействованные против Грузии санкции. И в конечном счете снять их. Мы уверены, что наш визит в Москву принесет благо нашей стране.
В Москве их уже ждут. По словам главы Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, встреча состоится 15 июля. Но, судя по заявлениям российских законодателей и представителей власти, о снятии санкций пока речи не будет. Эти предположения усилились после того, как накануне представитель МИД России Мария Захарова на брифинге посвятила Грузии длинные и, по ее же словам, в большей степени эмоционально-лирические рассуждения. Марии Захаровой кажется, что пока нужно предложить Грузии тишину.
Мне кажется, что Грузия переживает действительно по-настоящему черную полосу. И, возможно, ей нужно дать такую возможность в тишине сосредоточиться и понять, что же там происходит. Я очень часто слышу упрек о том, что вот Россия потеряла Грузию. А вам не кажется, что Грузия потеряла саму себя?
Удивилась представительница МИД и тому ажиотажу, который был вызван информацией о вероятности скорого снятия санкций. Ведь при их учреждении было сказано и то, в каком случае их снимут. Когда ситуация в Грузии нормализуется и исчезнут любые угрозы для безопасности граждан России. О том, что гражданам никаких государств не грозит опасность в Грузии, сегодня заявила исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Рут. Находясь в Батуми на международной конференции «Европейский путь Грузии», американский дипломат заявил грузинским журналистам о том, что Соединенные Штаты с обеспокоенностью наблюдали за несоответствующими мерами, которые российское правительство и представители Думы обсуждали. Дали в ответ на последние события в Грузии. Однако теперь, когда и лидеры России, и лидеры Грузии заявили о стремлении к стабильным двусторонним отношениям, мы призываем Россию возобновить полеты в и из Грузии, где туристы со всего мира приветствуются и находятся в безопасности. Там же Элизабет Руд напомнила, что США считает и будет продолжать считать Южную Осетию и Абхазию неотъемлемыми частями Грузии. Такую же твердую поддержку и осуждение политики Кремля ожидают в Грузии и от других участников международной конференции. К высокопоставленным еврочиновникам обратились сегодня в общем заявлении представители более 20 НПО. В нем отмечается, что Грузия стала мишенью экономических санкций и агрессивной риторики правительства России и президента Путина. Претензию автора в обращении есть и к правительству Грузии, говорит один из подписантов, старший аналитик по вопросам экономики грузинского филиала Transparency International Бесон Амчавадзе.
Власти преувеличивают возможные убытки. Например, вчера министр экономики заявила, что в случае полного российского эмбарго Грузия потеряет 4 миллиарда лари, что совсем не так. Это и вызывает тревогу. Министр экономики еще больше сеет панику. Она сказала, что в прошлом году денежные переводы составили 600 миллионов долларов, и такой доход может потерять страна. Во-первых, в прошлом году денежные переводы из РФ составили 450 миллионов долларов. Во-вторых, если даже запретят денежные переводы, те граждане РФ, грузины, которые высылают деньги на родину, все равно смогут это сделать другими путями. Власти рисуют гораздо более тревожную картину, нежели есть на самом деле.
Бесон Амчавадзе указывает на то, что после российского эмбарго в 2006 году денежные переводы из России увеличились на 80%, поэтому его организация, наряду с другими НПО, указала в тексте обращения и на то, почему важна реакция европейских лидеров. К сожалению, наше правительство не справляется с этой риторикой. Более того, они своим бездействием и растерянностью сеют панику в нашей стране и стараются укрепить в обществе мнение о том, что без тесных экономических отношений с Россией наша страна погибнет. В этой ситуации важно, чтобы и вы дали жесткий ответ империалистической риторике Путина, говорится в заявлении грузинских правозащитников. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Активисты движения «Тбилиси Прайд» за защиту представителей ЛГБТ-сообщества, несмотря на многочисленные угрозы, 8 июля все же устроили шествие под названием «Марш достоинства» к зданию МВД страны. Они пришли к министерству с радужными флагами и плакатами против гомофобии. О том, как оценивают сами участники акции ее итоги и какие у них планы на будущее, с одной из основателей «Тбилиси Прайд» Мариам Кварацхели побеседовал Владимир Унанянц. Она гость этой недели.
8 июля, несмотря на все угрозы и отказ со стороны полиции обеспечить безопасность, вы все же провели марш гордости. Вы довольны результатом?
8 июля мы не смогли провести марш достоинства так, как он был запланирован. У нас были зарегистрированы сотни людей, более 600. И мы планировали устроить шествие по одному из центральных проспектов Тбилиси. Но в условиях, когда МВД отказалась сотрудничать с нами, ни при каких условиях, более того, передали международным организациям, что мы готовим провокацию. Вот после такой позиции государства проведение полноценного марша с участием сотен людей стало невозможным. Поэтому нам пришлось устроить такое небольшое партизанское шествие, скорее даже акцию, чем марш. Было 30-40 активистов, которые пришли к зданию МВД в знак протеста. Это продолжалось недолго. Нам позвонили и сказали, что туда направляются представители фашистских и ультраправых движений. И мы, чтобы избежать насилия, оставили эту территорию. Так что это нельзя назвать полноценным прайдом. Но важно то, что мы все же зафиксировали свою позицию в гражданском пространстве, в медиапространстве, подняли флаг, громко заявили о себе.
Что вы собираетесь делать дальше?
То, что марш не состоялся, вина МВД и государства, которые отказались обеспечить нашу безопасность. И мы собираемся передать этот вопрос в Страсбургский суд. Государство обязано обеспечить право на мирную свободу самовыражения, но МВД ничего не сделало для этого. И не потому, что нет достаточных ресурсов, нет. Они просто не захотели этого сделать, не было политической воли, потому что боялись патриархии, и с нами так поступили из-за политических спекуляций. Весь дипломатический корпус был шокирован, все международное сообщество.
Кстати, о международном сообществе. Госминистр Германии по делам Европы Михаил Рот буквально сегодня встречался с грузинскими ЛГБТ-активистами. Вы в курсе, о чем шла речь?
Да, мы встречались с Михаилом Ротом. Сегодня утром обсуждали права представителей ЛГБТ-сообщества, а также события, связанные с Тбилиси Прайд. Господин Михаил нас внимательно выслушал. Он очень интересуется этими вопросами. Он также встречался с неправительственными организациями. Не знаю, насколько обсуждалась эта тема с руководством страны, но мы в рамках Тбилиси Прайд неоднократно доносили информацию до представителей дипломатического корпуса, встречались со многими евродепутатами.
Как вы считаете, почему ваше желание выйти на улицы под лозунгами против гомофобии вызвало такую волну неприятия? И что должно измениться в Грузии, чтобы общество стало более толерантно относиться к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией?
Да, грузинское общество очень плохо относится к подобным публичным выступлениям, и в принципе не только к ним. Есть большая агрессия, случаи дискриминации и насилия. Именно поэтому мы считаем, что одной деятельности неправительственных организаций уже недостаточно. Сейчас необходимо выходить на улицы, громко говорить о проблемах. У нас есть пример Киева, Украины, когда в 2013 году там впервые состоялся прайд. Тогда вышли 200 человек, и правительство не то что полицию, войска вывело на их защиту. И это когда там шла война, потому что у правительства была политическая воля. И сегодня, какой мы видим прогресс, в 2019 году в киевском прайде приняли участие 800 человек. Так что проблема в том, что сегодняшнее грузинское правительство является гомофобским. Что же касается того, что должно произойти, чтобы изменилось отношение, необходимо доносить до общества, что мы такие же люди, как и они, чем мы и занимаемся.
В дни перед акцией распространялась информация, что часть активных представителей представителей ЛГБТ-сообщества выступила против проведения марша гордости. Почему?
Да, действительно, разногласия имели место. Так было всегда во всех странах, где в первый раз проводился прайд. Некоторые считают, что в Грузии пока рано проводить массовые публичные мероприятия, что это пока очень опасно. Но мы все же решили выйти на улицы, так как нужно донести свой голос до общества, иначе нас просто не услышат.
Организаторы Тбилиси Прайд и вы в том числе имели возможность пообщаться с представителями Грузинской православной церкви на приеме по случаю Дня независимости США. Можно ли это считать началом диалога?
Мы имели возможность только познакомиться и предложить им начать разговаривать. Больше мы ни о чем не говорили. Ответ был, почему бы и нет, давайте поговорим. Но потом церковь опять заявила, что пока мы не прекратим пропаганду гомосексуализма, в диалоге нет смысла. Так что о прогрессе пока говорить преждевременно. Но я бы хотела обратиться к патриархии и призвать, чтобы сменилась риторика, чтобы мы могли жить, не мешая друг другу.
Собираетесь ли вы сделать Тбилиси Прайд ежегодным мероприятием?
Да, конечно, мы собираемся устраивать каждый год подобные ЛГБТ-недели. В этот раз был Тбилиси Прайд 2019. В следующем году будет Тбилиси Прайд 2020 и так далее. Мы не собираемся останавливаться.
А цитата про грузинской резолюции в ПАСЭ «Эффективности лежачих полицейских» пишет абхазская пресса, которую просмотрела Анаид Гагарян.
В ходе ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге принята резолюция, касающаяся положения в области безопасности и прав человека в Абхазии. Содиректор Центра гуманитарных программ Арда Иналапа на своей странице Facebook прокомментировала данную резолюцию. Прогрузинская интерпретация ситуации фактически снимает с Грузии ответственность за развязывание в 1992 году войны против Абхазии. Грузинской агрессии не была дана оценка международным сообществом. Результатом 13-месячной войны стала фактическая независимость республики, де юре подкрепленная в 1999 году референдумом и актом о государственной независимости. Признание независимости Республики Абхазия России состоялось лишь в 2008 году, после агрессии Грузии против Южной Осетии. Лежачий полицейский – искусственная дорожная неровность, призванная заставить водителя сбавить скорость, появились в Абхазии в 2009 году. Такое решение было принято после того, как сотрудники МВД огласили страшную статистику. В 2008 году было зарегистрировано 187 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 73 человека погибло, 288 ранено. Половина погибших – молодые люди в возрасте до 35 лет, пишет нужная газета. Однако появление полицейских не сказалось на ситуации с ДТП, и спустя почти десятилетие показатели ДТП не сильно изменились. В 2017 году в Абхазии зарегистрировано 181 ДТП, в которых погибло 67 человек, получили ранения 275 человек. В 2016 году зарегистрировано 185 ДТП, в которых погибло 80 человек, ранено 283 человека. Издание уточняет, что незначительное цифровое улучшение ситуации на дорогах никак не связано с искусственными дорожными неровностями. В редакцию газеты обратились жители города, которые хотят донести до руководства столицы свою просьбу убрать искусственные препятствия, так как они становятся очень опасными для участников дорожного движения, пешеходов. Если бы власти города и блюстители порядка на дорогах присмотрелись к тому, что происходит на улицах Сухума, они бы согласились с жителями столицы, которые отмечают, что в Сухуме не осталось целых лежачих полицейских. А еще бы они заметили, что для водителей автотранспорта это стало дополнительным стимулом для создания аварийных ситуаций. Жизнь показала, что лежачие полицейские не стали препятствием для лихачей. Им не мешают как лежачие полицейские, так и стоячие милиционеры, пишет нужная газета. О перспективах урожая ореха фундука в 2019 году агентство «Снепресс» рассказали представитель Министерства сельского хозяйства Абхазии и начальники районных сельхозуправлений. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш, урожай в этом году неплохой. Там, где проводилось лечение ореха, плантации сохранились довольно в хорошем состоянии. По словам начальника Галского сельхозуправления Тамаза Цвижба, в этом году количество собранного ореха фундука должно составить от 70 до 80% от урожая трехлетней давности. Мы проводим лечение. Сегодня у нас работает авиация. Опрыскиваем против грибковых заболеваний. При этом еще добавляем препарат Димелин для борьбы с мраморным клопом, сообщил Тамаз Цвижба. В Галском районе планируется собрать 3500 тонн ореха. В прошлом году в районе смогли сохранить только 20% урожая. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
15 июля 2009 года в Грозном похитили сотрудницу правозащитного центра «Мемориал» Наталью Эстемирову. В тот же день, 9 часов спустя, ее тело обнаружили в соседней Ингушетии. Во время Второй Чеченской войны она документировала пытки, внесудебные казни, исчезновения людей. Эстемирова оставалась одной из немногих, кто продолжал работать в Чечне и рассказывать о преступлениях силовых структур. В понедельник памятные мероприятия пройдут в Москве и других городах Европы в канун годовщины убийства. Моя коллега Амина Умарова поговорила с одним из организаторов мероприятия, Татьяной Лакшиной, программным директором по России, научным исследователем Международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Наташу Эстемирову называли и продолжают называть главой отделения Грозненского мемориала, хотя она была только сотрудницей организации. С чем вы это связываете?
Действительно, в средствах массовой информации, да и восприятие, собственно, людей, которые Наташу помнят, знали. Наташа осталась как руководитель грозненского представителя мемориала, хотя руководителем мемориальского грозненского офиса на самом деле никогда не была. Почему это произошло? Я думаю, потому что Наташа, безусловно, была лицом правозащиты в Чечне и лицом мемориала в Чечне. И в такой ситуации совершенно неудивительно, что когда они пишут журналисты, что когда они говорят не, собственно, ее коллеги по мемориалу или люди, которые работали с ней крайне тесно, постоянно и очень подробно знают ее биографию, то они говорят как о главе мемориала в Чечне. Это часть Наташиной репутации. Наташа человеком совершенно была необыкновенным, она прежде всего не могла терпеть несправедливость, вообще любую несправедливость, и всегда бросалась на помощь. Она вот физически просто не могла вынести, когда что-то несправедливое происходит, она об этом узнает и ничего не делает. Вот ничего не делает, для нее в этой ситуации было невозможно. И она с одинаковым рвением, с одинаковой страстью бежала к родственникам людей, которых волокли силовики, которые исчезли, возможно, погибли, или к семьям, которых выселяли из пункта временного размещения. То есть она не разграничивала дела, она более важная, менее важная. Ей было очень... Самое главное для нее было помочь конкретным людям в конкретный момент, сделать все для них возможное. Она полностью выкладывалась, и для нее это была такая почти что физиологическая необходимость. И когда Наташа погибла, это было нас для всех не только потеря незаменимого коллеги, друга, но еще привело к ситуации, когда все чаще и чаще люди в Чечне, которым мы приходили предлагать помощь, я в данном случае говорю и о нашей организации, и о мемориале, и о других правозащитных организациях, просто закрывали перед нами дверь со словами: «Вы даже свою Наташу не могли защитить. Как же вы можете нам помочь, и как вы можете защитить нас?» И, безусловно, убийство Наташи, чудовищное, безобразное, безнаказанное убийство Наташи, очень негативно повлияло на ситуацию с правами человека в республике. В первую очередь в том плане, что люди стали еще больше бояться просить о помощи, еще больше бояться жаловаться на нарушения со стороны силовиков, обращаться при помощи правозащитников в официальные инстанции. И с убийства Наташи власти Чечни вели уже далее последовательную политику, направленную на искоренение правозащитной работы в республике. Но здесь можно вспомнить и неоднократное нападение на сводную мобильную группу правозащитников в Чечне, которая начала работать по нарушениям со стороны силовиков вскоре после гибели Наташи. И, конечно, кульминацией этой политики стало уголовное дело против Наташиного друга, коллеги Аюба Титиева, который как раз возглавил грозненское представительство мемориала вскоре после Наташиной гибели и стал координировать всемемориальскую работу в Чечне. Но, как вы знаете, Аюб Титиев был за решеткой 17 месяцев по сфабрикованному уголовному делу о наркотиках, сфабрикованному грубо, безобразно. Суд над ним был абсолютно фарсом, но при этом Аюба признали виновным. Совсем недавно, в июне месяце, он вышел на свободу по УДО. Но мемориал в Чечне уже больше не работает. То есть это на самом деле не совсем так. Да? Мемориал больше не работает там на земле. У мемориала больше нет офиса в Чечне. Понятно, что проблемное нарушение прав человека мемориал продолжает заниматься, ровно как и наша организация, у которой никогда не было офиса в Чечне. Вопросами занимаются очень прицельно, но после ареста Аюбы из соображений безопасности мемориал был фактически был вынужден закрыть офис, чтобы не подставлять под удар оставшихся сотрудников.
22 февраля 2008 года состоялась встреча сотрудников мемориала с Рамзаном Кадыровым, после которой Наталья Стемирова была назначена председателем Общественного совета по оказанию содействия в обеспечении прав и свобод человека при администрации города Грозного. Несмотря на свои принципы, она согласилась, но вскоре, возмущенной выступлением правозащитницы в передаче «Исламская революция» по телеканалу РЕН-ТВ, 31 марта снял ее с этого поста. В личных беседах Наташа вам рассказывала, как ей работалось с Кадыровым. Она делилась с вами?
Ну, конечно, делилась. Мы же очень близко общались. По-моему, неправильно говорить, что вошла в этот совет Наталья, несмотря на свои принципы. Я бы сказала, что Наташина согласие войти в этот совет, возглавить, никоим образом не шло вразрез ее принципов. Для нее не было компромиссов. Для нее это не было компромиссом. Она это делала, потому что она считала, что это даст ей возможность помогать людям. Это даст ей возможность решать проблемы. Такого совета ранее не было. Господин Кадыров обещал определенное содействие. Не воспользоваться такой возможностью, честно говоря, этого варианта Наташа даже не рассматривала. Но работала она в нем, как вы знаете, недолго. Ей удавалось действительно через совет решать какие-то социальные проблемы. Но если говорить о жестких ситуациях, да, о пытках, похищениях людей, об исчезновениях людей, то тут, конечно, с помощью совета, то тут, конечно, рабочих возможностей не было. Главное, как я уже сказала, долго в этой должности Наташа не продержалась. Рамзан Кадыров был очень рассержен на ее интервью канала РЕН-ТВ о том, как женщин в Чечне власти, я подчеркну именно власти, принуждают носить платки, следовать законам скромности. И Наташа, для которой эта проблема была очень животрепещущей, мы с ней вообще много довольно про это говорили, она дала такое откровенное, очень живое интервью, объясняя, что она, конечно, если она идет в дом к верующим людям, да, для которых это важно, она из уважения наденет платок, или, понятно, если найдет на похороны, она наденет платок, но никто не имеет права принуждать ни ее, ни какую-то другую женщину в Чечне носить платок. И я помню прекрасно, как Наташа все время пыталась и даже зачастую преуспевала прорваться в дом печати без платка, когда там на входе уже стояли охранники, действенно внедряли политику партии и правительства, то есть просто женщин без платка внутрь не пускали. Вот после этого интервью Наташу вызвал Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров был очень разозлен на Наташу, он повысил на нее голос, он на нее кричал, он ей угрожал, ну, не напрямую, но это, безусловно, были угрозы, призывал ее подумать о своей дочери, о своей семье, да, мы говорим про Чечню, такого рода заявления интерпретируются достаточно однозначно. И надо сказать, что это вот была очень редкая ситуация, когда Наташа, ну, в первую очередь, переживая за дочь, согласилась вскоре уехать на несколько месяцев за границу. потом, конечно, вернулась.
То есть Наташе была уготована роль управляемой правозащитницы, полностью подотчетной лично ему?
Трудно сказать. Ну, во-первых, все-таки, да, я не могу рассуждать голословно о том, что в этот момент думал Рамзан Кадыров, но фактически его предложение к мемориалу, да, на уровне которых Наташа и была назначена, в очень большой степени сопровождались риторикой на уровне, что вот если что-то не так, то вы идите ко мне, если что-то не так, то вы идите ко мне. И, возможно, Рамзан Ахматович Кадыров таким образом хотел в какой-то степени нейтрализовать, да, бурную деятельность Наташи мемориала, но этого не вышло.
Это была Татьяна Лакшина, программный директор по России и научный исследователь Международной правозащитной организации Human Rights Watch.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.